Всегда люблю учительские и пятницу только потому, что там есть некоторая свежесть мысли. И чтобы вы увидели, что это очень благословенно, я очень рад, что сегодня могу предоставить слово брату Зарубе, который несколько мыслей выскажет из книги Ева.
Добрый день, братья и сестры. Прошу вас открыть первую главу Евы. Открыли, да? И читаем шестой текст. Нас интересует. Кто открыл, может просто вслух читать сразу.
Когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана.
В этой главе читаем и 13 текст.
И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего.
Смотрите, какая интересная связь. На днях я читал этот текст, вот мне увиделось и показалось. Смотрите, и был день там и там. Когда пришли, и там то же самое. И был день, когда пришли сыновья Божии предстать пред Господа, между ними пришел сатана. И был день, когда сыновья его, ну его, Иова, и дочери его, тоже пришли в дом первородного брата своего. Кем Иисус Христос является на небе? Тоже сыном. Первородным сыном у своего отца. И он святой, и самый лучший, и к нему приходится на поклонение. Когда дьявол получает доступ к Иову и к его судьбе, смотрите, он, возможно, не атакует сразу на день рождения пятого сына, или третьего, или второго. Он ждет, когда наступит день первого сына, который является кем? Первородным сыном. И то, что на небе было реальностью, первородный сын, Божий Иисус Христос, к Нему все приходят в день специальный. Так и здесь на земле есть первородный сын у того, которого он не любит, Иова. К нему приходят все его братья, сестры, друзья, его дети, к нему как бы на праздник. И в этот день он именно их всех убивает. То есть то, что он хотел сделать с небожителями и с самим Сыном Божиим на небе, но нет возможности, вот скажем так, поубивать их, то в лице сыновей Иова, первородного сына Иова, он делает то, что хотел и давно задумывал сделать. Как на небе есть у святого отца первородный сын, которого бы он хотел с ним разделаться, так и на земле есть один святой человек, на которого Бог обращает внимание сатаны, и у этого святого отца тоже есть свой первородный сын, и он его убивает. То есть та тень и прообраз, который есть на земле небесного, с этим дьявол и расквитался вот на земле с первородным сыном Иова. Вот такие вот мысли.
Спасибо большое. Мы должны Илиуем заняться. Прежде чем заняться Илиуем, так для лирики, вопрос такой. Кто лучше или точнее говорил, три друга или Илью? Есть какие-то, кто-то может высказать какую-то мысль или нет?
Он что-то выдумал и повторял те, что друзья говорили.
Ну хорошо, а как вы относитесь к тому, что три друга только говорили, что только за грехи. А Илиуй говорит, нет, наказание может быть и для воспитательной цели. Этого же не говорили те трое. Теперь еще посмотрите, Илиуй очень ну, будем говорить так, в начале не обвиняет здорово Ева, что он грешник. А даже вот рассказывает, что Бог говорит однажды, если заметят. То есть у него мысль, если вы видите, более концентрирована, более емко, и он пробует, ну вот, говорить так, чтобы его никто не перебил, и если возможно, чтобы после его речи уже Иов наконец покаялся.
Как отточенный кинжал.
Да. Будем говорить, он делает один мощный удар, рассчитывая на то, что это должно сломить тело. Говорит лучше, а поступает как? Говорит лучше, а поступает худше. Потому что три друга останутся, за них помолятся и будут спасены. Что с Илиоем, ну, будем пробовать сейчас. Сейчас им, сугубо им заниматься. Открываем 32 главу. Я буду пробовать, чтобы мы перечитали эти главы. А вы будете находить хорошие характеристики. Особенно ищите положительное на Елеуя. И говорите, что смотри, какой он хороший. Потому что я только вижу о нем все плохое. И наш тогда анализ будет взвешенный. Брат Дима, Ева, 31 глава, стих 40. Что? Иова, 32 глава, стих 1, Яковлевна. Пробуем читать. Дима, читай.
То пусть вместо пшеницы вырастет волчец, и вместо ячменя куколь. Слова Иова кончились.
Значит, мне надо последняя часть. Слова Иова что? Кончились. Яковлевна, читаем 32.1.
Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих.
И дальше?
Тогда воспылал гнев.
Благодарю. Значит, Яковлевна, не сделаешь хороший вывод или нет? Слова Иова кончились. О чем говорит? Уже нема что сказать. О трех друзьях, что нам надо сказать? Тоже, значит, и у тех кончились слова, и что? И у других. Я хочу теперь спросить, как вы думаете, о чем говорит эта ситуация?
Все, надо замолчать.
Так что переговорим? Сколько нужно?
Объяснили все.
Ну, смотрите, Иов устал, и три друга устали. Казалось бы, уже надо вопрос что?
Закрыть.
Да.
Может, не знал, что мы закончили.
Как я вам не знал, что закончилось?
Ну, замолчали.
Да, ну уже он замолчал, и они замолчали. Собратья, хорошо. Тогда наводящий вопрос, может, вы скажете. Дьявол есть в начале книги?
Да.
А как вы думаете, есть ли дьявол в конце книги? Где это, да? Где дьявол тогда в конце книги, дорогие друзья? Или его нет? Собратья, как верю? Сейчас расскажу. Анатольевна, что-то... Нет? Значит, как я понимаю? Если неправильно, поправьте. Смотрите, как я понимаю. Когда у Ева кончились слова, и у друзей слова кончились, то нисколько гнев возгорелся в Илиуе, к которому мы сейчас перейдем, а гнев разгорелся в дьяволе, что эксперимент срывается. И поэтому теперь нужно найти новые силы. Новые силы, дорогие друзья, чтобы попробовать еще сделать одну попытку и Еву сломить. Как вы думаете, если я так буду думать, не согрешу ли я? Можно так допустить? Хорошо. Попробуем, пока это гипотеза, и попробуем ее теперь разбирать. Значит, мы должны быть в 32 главе сейчас. Ивановна, ваша черга. И читаем со 2 по... Так. По 5 включительно. По 5 включительно. С 2 по 5.
Тогда рассказал мне Елеуля, сына Воротилова, гузитянина из племени Рамова, рассказал мне Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на первых друзей его рассказал мне его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Елеуля ждал, пока Иов говорил, потому что они и там были старше Иова. Когда же Елеуля увидел, что нет ответа в устах трех мужей, когда
расстыла,
нет его.
Сколько раз, Ивановна, здесь употребляется выражение о гневе? Ну, все-таки, давайте напряжемся, посчитаем, потому что нам это очень важно.
Четыре.
Четырежды употребляется выражение «воспылал гнев». Вопрос, это хорошо или нет?
Это зло.
Нет, смотря когда.
Разный гнев.
Ну вот, Христос, вот был в гневе, он начал бросать.
Но, братья, я тексты люблю. Вы знаете, люблю тексты. А тексты таковы. Гнев человеческий
не творит правды.
Слышите? Гнев человеческий не творит правды. Поэтому, собратья, может быть, с этого надо было бы нам, ну, и обратить внимание, что весь разговор начинается, но не на той ноте.
Еще гневаясь, не согрешайте.
Да, это предупреждение. Гневаясь, не согрешайте. Но сейчас вы сможете проследить характеристику Елеуля до самого конца. И уразуметь потом, что хотел Елеуй и для кого сделать. Читаем дальше с 5 текста. Сергей Николаевич, читаем там побольше, может быть.
Когда же Елеуй увидел, что нет ответа в устах трех мужей, тогда восставал гнев его. Различал Елеуй, сын Варахиева, гузитянин, и сказал, я мог ли там, а вы старцы. Поэтому я робел и боялся держать вам мое мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетие получает мудрость. Но дух человека и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю, выслушайте меня, даю вам мое мнение и я. Вот я ожидал слов ваших, слушался суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не отвечает Иова и не отвечает на слова его.
Может быть, остановимся на 12 тексте, а Алексеевна будет потом читать дальше. Сергей Николаевич, что вы слышите, читая этот отрывок? Если кому надо, то этот отрывок надо читать аж до 33 главы, до 7 текста надо читать. Но этого отрывка уже достаточно, что здесь часто просматривается.
Очень внимательно следил.
Согласен, хорошая мысль, но не это. Да, он, дорогие друзья, все время подчеркивает, это вы, а это что? Я. вы не смогли, а я что? Смог. Если кому надо это, можете взять и просчитать сами. Но здесь я где-то нашел такое, что 32 глава 6 текста до 33 главы 7 текста 24 текста, 24 стиха. Но слово «я» употребляется 15 раз. А слово, ну, «меня», «моё» употребляется 24 раза. Ну, кто хочет, вчитайтесь в это. А слово «о Боге» употребляется только 4 раза. О чем это говорит?
Что вроде бы, защищая Бога, выпячивает себя.
Да. Вы замечаете теперь, он начинает говорить как? Мотивы его какие? Гнев. Второй момент. Он начинает защищать Бога, но в действительности, как бы защищая Бога, он рекламирует или утверждает лично себя. Вот это еще одна характеристика книги. Алексеевна, читаем дальше. Да-да. Собратья, если кто находит что хорошее, вы же помните, за что вы ответственны. Чтобы обилиуя находить хорошее. Читаем дальше.
Не скажите, мы нашли мудрость, Бог опровергнет его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Испугались, не отвечает более, перестали говорить. И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более. То и я отвечу с моей стороны, отвечу мое мнение и я. Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как пено не открытая. Она говорит, готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю и будет легче.
Давайте остановимся, потому что здесь надо выбрать еще. Какие вот слова характеризуют Елиуя, он сам о себе как бы говорит. Видите или нет?
Да.
Не понял. Благодарю. Значит, первое, мы должны это подчеркнуть, что его внутреннее состояние как брожёное вино. И еще последний текст вы говорили. Да, там я выскажу и...
20-й.
Да. Ну, прочитайте его. Минуточку, собрать еще мотивы, какие у него для разговора. Слышите? Да, чтоб ему стало легче. Ну, просто, собратья, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Сегодня на осипку жена скуплялась, а там вот ряд цветов, и я вынужден был ожидать. И вот две женщины, которые торгуют цветами, они как сцепились там, вот покричат, одна помощнее, другая похудее, покричат на весь базар, вроде бы разойдутся, посидят там, выскочат и опять. Я думаю, вот смотри, ну и каждая требует, чтобы та что сделала, замолчала. Так вот, дорогие друзья, я думаю, что Илиуй, кроме вот всего, еще был похож вот на этих базарных женщин. Благодарю, хорошая мысль. Поэтому, собратья, может быть, давайте мы тоже подчеркнем, что кроме гнева, кроме вот выпячивания себя, у него есть еще одно желание высказаться. И здесь мы останавливаемся. А где он взялся? Этот Елиуй. Ну как? Ну мы, ну как-то хоть для себя же, мы же должны что-то. Тем более есть родословная. Где Илиуль взялся? Какие есть мысли? Был с самого начала. Ну, откуда он? Что? Ага, вы хотите, ну я не знаю, кто такой Рам и кто его потомки.
Ну, возможно, услышав, что случилось с Иовом, он пришел поглазеть, что будет. И увидев дискуссию, решил остаться до конца.
Да, собратья, как я верю, из текста это очень легко. Помните, Иов рассказывает, что было отребье, ну, такое общество. Отцов бы этих детей он бы не взял, чтобы они жили со своими псами. И вот они приходили и что делали? Помнит кто это или нет? Никто не помнит. Что? Да, издевались, насмехались. Поэтому вот с этого я могу делать вывод. Что это не было вот такая стерильная обстановка, где вот Иов и три друга. И как в закрытом помещении. А это было вот на публику, которая проходила или приходила, или кому интересно было, сколько кто хотел.
Были слушатели.
Да, были слушатели. Слушатели и зрители. Поэтому, собратья, давайте подчеркнем еще одну идею. Что Илиуй был здесь, почему мы можем говорить, что он был с самого начала? Какие доказательства мы можем находить?
Он сам говорит, что он слушал.
Он все слушал.
Да, он сам говорит, что он слышал эти речи, потом еще он часто цитирует его. Ты так сказал, ты так сказал. Я не знаю, будет ли время у нас на этом остановиться, но нам важно теперь понимать, что когда разговор затихает вот между Иовом и тремя друзьями, в толпе находится кто? Вот молодой человек. Скажите, кто вдохновляет его, чтобы внутренность его кипела, как переброшенное вино играло? Чье это вдохновение? Да.
Вот как
про Иуду, громко то.
Как про Иуду написано, и вошел в него сатана. Так и здесь, в Илиуя кто-то входит, кто начинает его изнутри бурлить, и его языком все говорит.
Не знаю, Алексеевна заметила или нет, что за дух там сказано. Ну, вы читали, а я слышал.
Нет.
Что?
Нет.
Скажите громко.
Дух во мне теснит меня.
Слышите? Дух во мне теснит меня. Собратья, я больше чем уверен. Вот если мы... Вы заметили, что мы делаем? Мы просто вот пробуем внимательно перечитывать тексты. И пробовать вот задавать вопросы и анализировать. И все вот вроде бы теперь потихонечку начинает выстраиваться на то, что Иов говорит очень красиво, очень убедительно, и даже некоторые богословские идеи более свежие, они даже меня захватывают. Но в результате мы видим, что с этого получится. Так, мы остановились на каком тексте? Что? Да. Да.
Мне просто вопрос такой. А почему вот во втором стихе рассказывается, откуда их сын, из какого времени? Обычно так, а вот о друзьях так не сказано.
Чтобы страна знала героя.
Когда о пророках говорится, указывает время, отец, там, чей сын. Почему о нем такая
Я так думаю. Это мое толкование вот с лета, что те, которые пришли три друга, они были из какой-то земли. Понятно мысль, да? Поэтому, если ты из какой-то земли и богатый, то я понимаю, либо они были царями там, либо князьями. Поэтому они имели свой статус и свое положение. Их даже не стоило характеризовать. А Елеуй, который, ну вот будем говорить, из толпы выходит, с тех, кто присутствует здесь, вот о нем надо немножко сказать, что это за личность.
Чтоб не спутать с другим Елеуем.
Пожалуйста, громко.
Чтоб не спутать с другим Елеуем. Имен-то таких много одинаковых.
На ком мы остановились? Пожалуйста, Сергей Николаевич.
Нужно тщательно сказать, что сатаны здесь нет. Понимаете? А он есть, написано. И он пришел между ними. Ну, так же мы читали, 6 стих. Ну, на небе, так? И тут он также пришел. Вот.
Но разница какая? На небе он пришел явно как личность. Да. А здесь его...
Нельзя, чтобы он пришел явно.
Что?
Здесь же нельзя явно, чтобы пришел. И написано, сам Христос, когда было искушение, он не сразу распознал, что это сатана. Поэтому, а тем более, мы когда поняли, что не сразу, когда его изучали, правильно? Поэтому, а здесь конкретная личность, вот человек с какого-то времени, тут сатаной не пал.
Да, ну, мы понятно, Сергея Николаевича, да?
Маскируется.
Да, что дьяволу здорово удалось маскироваться под человек.
Ну это как в Эдеме. Там он в змея вошел, здесь он в Елеуя вошел.
Да.
Во мне и снит меня. То есть это даже не его дух распирает.
И это не просто бес, а лично Люцифер, потому что человек еле вмещает этот мощь этого духа. И все, что дьявол говорил на небе про Иова, он теперь решил Иову высказать лично. Злобы свои.
И, собратья, заметьте еще, на что дьявол готов. Чтобы Иову как-то в это поверить. Он даже рассказывает красивейшие богословские мысли. Ну, может, давайте уже раз, мы оторвались. Сейчас, это 33 глава. 33 глава, помогите мне найти... Он говорит во сне, ага, есть, вот оно. Так, с 14 текста, Евгения Александровна.
Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвлечь человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвлечь душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он разумляет болезнь на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих.
Ну, может быть, и достаточно. Скажите, как красиво и как свеже. Там друзья говорили, тебе только за грехи. А этот говорит, нет, слушай, ты не грешник. Может быть, что еще одна причина. Какая? Вот ты болеешь, ну, чтобы там с тобой хуже не случилось. Или в тебя гордость была, а Бог дал тебе болезнь, чтобы у тебя гордости не было. То есть, собратья, вы понимаете, на что дьявол готов пойти? Он готов иногда некоторых людей наделить великим богословием с той единственной целью, чтобы человека потом легче было сломить и убедить, что... Ну, а теперь скажи, что ты тоже грешник. Да.
Ну, сразу по вашему вопросу, конец 32 главы, ну, по-моему, хорошее качество, что вот я не умею льстить. Ну, хорошо, но правда, может, дьявол, это, если это делает, то он врет, правильно? Или вы говорите, я не могу льстить, а лесть это плохое.
Хорошо, выслушайте мой комментарий.
Хорошо.
он произносит фразу: «Я не умею льстить». Но если вы читали всю главу и помните, действительно он не льстит. А ну?
Есть одна личность, больше всего, которую он льстит в этих главах. Самому себе.
Собратья, он тоже врет, потому что он говорит: «Я не могу льстить, поэтому...»
Это он... себелюбие. Нет, это совсем другое. Льстить — это кому-то другому, а это себелюбие. Это разные вещи.
Хорошо. Я люблю так пометать копья серьезно. Собратья, есть разница между лестью и уважением. Или нормальной похвалой. Это большая разница. Поэтому, когда он говорит: «Я не умею льстить», он еще говорит с той целью, чтобы показать, когда он по-хамски будет относиться к Иову и к друзьям, это все прикрыть чем? Искренностью. Поэтому между лестью, похвалой, ну, вот можете так, ну, просто так, уже раз вы затронули эту мысль, то вынуждены чуть-чуть повоевать. Давайте, что еще мы сделаем здесь? В 33-ю главу, раз уже перешли, то читаем вот... Он наставляет так. С 25-го текста, Петровна, вам хорошо читать или лучше не тревожить?
Когда тело его, прицепите,
да?
Когда тело его делается свежее, нежели в молодости, он возвратится к дням юности своей. Будет молиться Богу, и он милостив к нему с радостью, взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не Бог на мир. Он освободил душу мою из могилы, и жизнь моя будет свет».
Благодарю. Вы слышите, как он красиво говорил, что Бог уговаривает, запечатлевает, что Бог так нежно. А потом что с него хочет выдавить? Да. Ну и ты помолись. И скажи, что тебе еще не совсем и воздано. И все назад к тебе что? Возвратится. То есть, собратья, Иван Иванович там у нас есть, и он говорит: если не мытьем, то катанием, да, или как? Правильно поговорку говорю?
Да.
Так вот, дьявол решил теперь то, что не могут сделать три друга за все те речи, там много речей, должен сделать Елеуй. Как он делает? Если вы посмотрите еще первые главы, или давайте сразу... Сразу, чтобы мы видели это. 33 глава как начинается? Первый текст, пожалуйста, Яковлевна.
Итак, слушай ее, речи мои и внимай всем словам моим.
Слышите, что он требует? Слушай. И теперь 34 глава, стих 2.
Выслушайте, мудрые.
Ну, читайте.
Выслушайте, мудрые, речь мою, и преклоните ко мне ухо рассудительные.
И дальше.
Ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собою рассуждение и распознаем, что хорошо.
Благодарю. И если вы посмотрите все главы, каждую речь... Илиуй начинает слушать. Там вот еще один текст есть: «Не уходи даже». Это, наверное... Что?
Эти вот слова «послушай» копируют Екклесиаст или притчи, когда часто говорится «послушай, сын мой».
Да.
Как бы на уровень Соломона и Бога себя ставил.
Ну, может быть, давай и твою мысль сразу. Сейчас. Где тут в 33 главе, да, я вместо Бога? В какой? Ага, есть. Оксанка, не, да, Федоровна. Федоровна, мы читаем 33 главу 6 текста.
Вот я по желанию твоему вместо Бога. Я образован также из брения, поэтому страх передо мной не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя.
Благодарю. Теперь замечаете, какую еще он доктрину выставляет? Да, он говорит, я вместо Бога. Если вы помните, за гнев, за самолюбие, за все. Теперь еще он говорит, я для тебя вместо Бога. И теперь будем говорить, ты со мной все равно, что? Что с Богом? Собрать это что такое?
Это вообще как
и хотел. Кто это очень хотел этого? Помните? На краю севера, в сонме богов. Да. Да. Буду подобен Всевышнему. Значит, Илиуй, видите теперь, какой душок у него? И это мы ничего не выдумываем. Мы просто берем все это из слов самого Елеуя. Собратья, я думал идти по главам. Но не совсем получается. Поэтому сейчас что нам надо сделать? Вот это место, которое Елеуй занял вместо Бога. И он стоит на этом месте, публика смотрит, и Иову он начинает мощно говорить, ну вот так, как на месте Бога, получая и требуя от него принять его совет. Ну тут, помните, там есть еще, я не лгу, сейчас. Точно мои слова не ложь. Точно мои слова не ложь. Не могу найти. Значит, вы заметили, он себя поставил на место Бога, поставил себя, какая еще характеристика его? Он совершен в познании, и все, что он скажет, это что? Правда. Ну и теперь надо, наверное, перейти в 37 главу. А потом, если у нас что-то получится, вернемся, может быть, назад. Переходим в 37 главу. Значит, мы помним сейчас следующую картину, что Елеуй стоит на каком месте?
Бога.
На месте Бога и пробует Иова вразумлять. Теперь 37 главу мы начинаем читать, может быть, с первого текста. С первого текста. Брат Дима, пожалуйста, читай.
Это глава.
37 глава книги Иова с первого текста.
«И от всего трепещет сердце мое, и подвигаюсь с места своего».
И второй.
Слушайте, слушайте голос его и гром, исходящий из уст его.
Значит, он стоит на месте Бога. Правильно, да? Но теперь вдруг, то он все время выставлял себя. Правильно, да? А теперь что он делает? А теперь он говорит, слушайте Бога. Теперь он говорит, что у него трепещет сердце. Что произошло? Что? Гроза надвигается. Я благодарю вас, что для меня очень важно, когда зала истину глаголит. Значит, надвигается гроза, буря и дождь. Читаем дальше. Пожалуйста, Яковлевна. Третий текст 37 главы.
Под всем небом раскат его и блистание его до краев земли. За ним гремит глаз, гремит он глазом величества своего и не останавливает его, когда голос его услышал.
Слышите, теперь он оказался в такой чуть-чуть сложной ситуации. Он стоит что? На месте Бога. Говорит вместо Бога, но в этот же момент что происходит? Бог идет. И уже, ну я не думаю, собратья, как я это понимаю, я не думаю, что гром был, и это к Илиую было обращение. Я так не верю. Бог Илиую не ответил, как и он не ответил. Но, как знаете, на вору шапка горит. Поэтому, когда гром начинает греметь, а совесть-то его...
Вдруг начинает просыпаться.
Начинает просыпаться.
Была совесть, да?
Что? Думаю, да. Почему я могу утверждать, что совесть у него не была до конца сожжена? Потому что, когда он видит приближение грозы, то вдруг он резко меняет тон.
Ну, он тогда же Бог и покаялся.
Ну, давайте дойдем до этого. Давайте дойдем. Это будет сильнейшее заключение. Но не сейчас. Итак, он начинает теперь трепетать, и ему становится страшно. Ну, собратья, я всю главу не буду читать. Тут кое-что пропускаю. Что?
А кто сказал, страх потерял? Это не он?
Не помню. Не могу сейчас сказать.
Страх потерял. Кто сказал? Ну, Киева, ты и страх потерял. Или он?
И сначала Елифаз говорит, а потом Елифаз.
Значит... Собратья, смотрите, давайте вчитаемся в один интересный текст. Кто у нас по очереди читает? Сергей Николаевич. 18-й текст, пожалуйста.
Ну, прежде чем я сейчас почитаю, можно седьмой еще мысль по седьмому. Он говорит за Бога. Ну, он же говорит это. Он полагает печать на руку каждого человека. Но вот это ж ложь, потому что Бог только начало. А дьявол на руку. То есть это с той же, что пустим.
Нет, я чуть-чуть эти тексты понимаю по-другому. Но у меня есть листочек, написанный о печати Виова. Собратья, дома он есть. Но не хочу. Да давайте не тронем сейчас печать. Собратья, давайте печать не тронем. Вот сегодня, да давайте с Елеуем. Давайте разберем с Елеуем. Да. Но не ту печать он здесь имеет в виду. Мне надо, чтобы читали 18 текст.
Ты с ним распростер небеса, звезды, как летел из его
пределов. И дальше.
Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить.
Собратья, как я понимаю эти тексты, вы заметили, что начиная с 37 главы, а то даже с 36, Елиуй меняет тон. То он здорово выставлял себя, теперь он начинает говорить, что Бог говорит. А теперь в 19 тексте, что он делает, Сергей Николаевич, ничего, скажите?
Мы ничего не понимаем, ничего не можем сказать.
Да, он говорит, слушай, я уже запутался. Я уже запутался. В этой тьме, а еще ж ветер и тьма покрыла. Вот. И он говорит Иову, слушай, теперь учи, что ты меня. Потому что я в этой тьме ничего, что не могу разобраться. Это и физическая тьма, и в голове.
Моя мудрость закончилась, теперь ты.
Да. Так вот, собратья, если там те умолкли, то этот вот здесь теперь в растерянности. Федоровна, читаем дальше.
Будет ли возвещено ему, что я говорю?
Слышите, Сергей Николаевич спрашивал, а у него совесть осталась или нет? Видите теперь в этом тексте или нет? Ему, Бог еще не подошел близко, а он Вива что спрашивает? Вот что я тебе тут наговорил, это Богу скажут? Читайте еще одну мысль здесь же.
Сказал ли кто, что сказанное доносится ему?
Слышите, о чем он переживает? Поэтому те наговорили хорошо, и сами еще не понимали, что они плохо наговорили. А этот что? Бог еще не подошел, а он уже чувствует, что... Не понял? Да, коленки задрожали, как у Валтасара. Ну еще здесь одна интересная мысль. Алексеевна, пожалуйста.
Яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит с севера, от севера, и ответ Бога страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силой, судом и полнотой правосудия, он никого не угнетает. Посему да благодарит среди людей, и да подвижет пред ним все мудрые сердца.
И что делает после этих слов? И убегает. Братья мои и сестры, и убегает. А вы думаете, что успел вывернуться? А я думаю, чуть-чуть не так.
Это похоже на то, когда спускаются в Иерусалим, все видят Бога славу, произносят, да будет благословен то-то-то,
да.
И убегают в смерть навсегда. Так и этот видит Бога, вспоминает все свои гадкие слова, и уносится этой бурей.
Помните?
Это не слова раскаяния, а как бы нот.
Еще один момент, собратья, очень важный. Смотрите, три друга, как бы они плохо ни говорили, они остаются и выдерживают бурю. Иов с тремя друзьями по раза три переговорил. А с Елиуем Иов не сказал ему ни одного слова. Хоть он плохое говорил, он ему ни одного слова не сказал. Хоть говорил уже и хорошее, спрашивал, и все равно Иов ему не ответил. И Бог не сказал, что помолись за этого. А этот убежал. Собратья, еще один момент очень важный. Не думал я этого говорить сегодня, но раз такая беседа у нас пошла с вами, значит, нам надо посмотреть в 38 главе еще один текст. 38 глава. Пожалуйста, мы, может, задержимся минут на 5 сегодня. Первый и второй текст. Первый и второй текст, Алексеевна, читайте, пожалуйста.
Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто сей, обращающий провидение, слова не бессмысленны.
Благодарю. Как вы думаете, кому эти слова сказаны?
Его жилью.
Значит, Бог говорит Иову за что? За Илиуя. Благодарю. И я так верю. Но тогда еще один вопрос. А чье это сознание было помрачено? Читаю текст. Кто сей омрачающий провидение? Так вот, чье сознание?
Что такое провидение?
Ну, водительство, руководство.
Провидение Божие. Или... Ну, может быть, тот, кто делал Бога мрачным.
Собратья, это сложный вопрос. Но сегодня я его расскажу, как я понимаю. Вот это в связи с тем, ну я так верю для себя, что Иов перенес год, первый удар, потом несколько месяцев удар, который болезнь его. А потом, когда еще вот дьявольская вот эта интеллектуальная атака на его голову, где ему очень трудно понять, это Бог говорит или другая сила. И у Иова уже, кажется, едет крыша. То Бог приходит и говорит Киеву, кто же это? Кто смог что сделать? Помрачить провидение, то есть что Бог делает, и тебя довести до такого состояния, что ты тоже уже не можешь ничего с собой сделать. Собратья, зачем нам это надо? Понимаете, я так верю, что последние искушения, которые будут для народа Божия, они не будут на такой, ну, украсть где-то 10 гривен, или оборвать там у кого-то яблоки, или наклеветать. Я так думаю, что это будет испытание на уровне интеллекта. Что это значит? К примеру, дьявол будет говорить 99% истины, захватывающую истину. Но потом в нужный момент он будет врать всего-навсего на 1%. И сможем ли мы с вами что сделать? Да. И отделить и сказать, да, вот 99 это здорово, это хорошо. Но вот это от дьявола. Мы как-то привыкли пока, знаете, воспринимать все, ну вот так, белое что, черное. Но искушение будет... И в духе пророчества, кто помнит, можете подтвердить, что самое страшное – это не то, когда вам ложь говорят, а то, когда ложь смешана с истиной. И когда тебе сейчас говорят истину, а потом через несколько секунд говорят ложь, и ты должен это отличить. Не знаю, как вам, но для меня эта книга огромнейшее удовольствие собрать. Огромнейшее удовольствие. И это, ну не знаю, пробуете вы это или нет в своей жизни. Ну, я думаю, что мы должны быть здесь откровенны. Собратья, когда я с кем-то общаюсь, говорю, слушаю людей, я уже как-то научился, что вот это мне ляща говорят. Ну, лес говорят. А вот это надо проверить. А вот это уже правда. Еще одно. Могу ли я разбираться со своими чувствами и также анализировать и себя самого? Ну, когда я с другими говорю. Это просто дежурные фразы, или это искренно, или это просто так вот, чтобы кого-то, ну, польстить. Да.
Еще можно сказать, что последнее искушение будут не просто интеллектуальными, а высокоинтеллектуальными. Как речь Елюя мощнее речей трех друзей вместе взятых, так и эти искушения будут по интеллекту и по обольщению выше, чем вот слова тех трех друзей. Вот.
Я ж продолжаю думать, что Иов замечательная мысль. Как бы я продолжаю думать, если бы на Голгофе были вот этих три друга, Иов и Елеуй, как бы среди каких групп они бы расположились? Кто бы когда из них говорил? Ну, это если доживем. Хорошо, собратья, пожалуйста, какие мысли есть?
Еще мысль по концу 37 главы и начало 38. Тут он говорит, ну как мы читали, что тьму, да, вот и тьме ничего, тьма уже наступила, ничего не можем разобрать. И написано, не видно яркого света, 21 стих. Ну, а потом Бог как бы говорит, что омрачающее провидение. Мрак, кто этот мрак, ну, нагнал. Я просто на этой неделе читал, ну, дух пророчества, и интересное вот это вот сравнение, как бывает, видение было, как адвентисты шли, ну, в небесный двор. И сзади был свет, он назывался полуночный крик. И впереди Христос шел, свет показывал. И вот сзади уже шли, и они устали, и свет этот уже не воспринимали, свет погас, они во тьме оказались и стали падать. То есть сатана с ними поработал, и свет был потерян. Посмотрите, как оно все здесь вписывается. Этот нагнал тьму, мрак, ну, дьявол. И Бог говорит, вот, что вот этот вот свет, помрачающий понимание всего, вы ничего не понимаете, то есть без моего света. Ну, а дьявол вот этот
нет, но там же тьма была от дьявола, а тут тьма пришла с Богом. Разница. Нет.
Ну, это же кто, ну, с Бога, не с Бога, надо размышлять, рассуждать, откуда она пришла. Потому что тут говорит, нет света.
Смотри, Сергей, вот когда на Голгофе умирает Христос, Отец тьмой окружает Голгофу, чтобы последний пик мучений не был доступен. Так здесь он, когда приходит с бурей, и тьма приходит, то пик даже мучений Иова открывает.
Нет, Христос, это совсем другой случай.
Хорошо, собратья, я думаю так, вот мы обменялись мнениями, кому что подходит, хорошо, не подходит, выбросьте как хочет. Пожалуйста, Алексеевна.
Ну, я вот тоже когда читала, что-то мне так вот открылось, что все-таки у Бога есть верные дети, которые настолько себя держат, что они не согрешают уже сейчас. А сатана, он же, во-первых, он Бога начал обвинять, это первое. А уже нас, падшее человечество, которые хотят к Богу, ну, идти, он еще больше обвиняет, и хочет он этих людей выше, ну, вышибить из этого спасения. Но люди остаются все равно перед Богу, все равно они не грешат, вот как Иов. То есть показано то, что как бы нам тяжело не было, мы сможем выстоять в той труднейшей ситуации, если мы четко знаем, какой Бог, верим в Него и имеем с Ним отношения, то можно выстоять. И еще мне такое открылось, что, знаете, у меня оно так на этой неделе, я просто и молюсь даже так, что Господь верит в меня. То есть у Бога есть вера, то же самое в нас. Если я это понимаю, осознаю, то я понимаю, что значит я должна оправдать Божью веру. Ну, это такое мне открыто было.
Хорошая мысль. Благодарю. Собратья, заключение, смотрите, какое удивительно интересное. Зачем шли три друга? Сетовать и утешать. Но потом забыли про утешение. Илиуй тоже забыл про утешение. Но смотрите, что происходит в 37 главе, в тексте 13, последнее слово. Или во всех закрыто. Для помилования. Когда милости вспомнили? Ну, Елеуй, когда милости вспомнил?
Когда страшно стало.
Когда мне стало страшно, Тогда я вспомнил, что? О милости. Видите? Когда для Иова, то для Иова что? Справедливость. Когда для меня, то вспоминаю о чем? Что вдруг Бог может помиловать. Но, собратья, еще самое страшное. Если Елиуй не мог милостиво относиться сейчас, то когда даже Бог и приходит, и есть какое-то помилование, то страх сильнее, чем что? Чем Божье помилование. И он больше хочет убежать, нежели терпеливо ожидать что? Помилование. Почему сказано... Блаженны какие? Милостивые. Почему?
Помилованы.
Почему будут помилованы? Потому что тренировались. Тренировались миловать. А когда ты просто не тренируешься, а потом что? Уповаешь, то будем бежать. О чем молимся? Смотрите, у меня какие мысли, как Елиуй говорит, кипит во внутренности все. Братья, давайте пробовать любить истину не на уровне буквы, ну, общеизвестно, а на уровне чего? Духа. И, может быть, давайте еще из истории с Елиуем понимать, что нам придется распознавать смесь, вот эту страшную смесь, где большинство будет чего? Истины, но будут вкраплены отдельные пункты заблуждения. И это можно делать только регулярно тренируясь на себе. Вот каждый день по чуть-чуть на себе, насколько мы искренны и какие милостивы. Кто желает, может помолиться. Дорогой Господь, благодарю Тебя сердечно за удивительную книгу Иова. Благодарю Тебя, что эта книга начинается очень здорово, что есть на земле человек, который непорочен. Благодарим Тебя за то, что все попытки сломать Иова в этой идее непорочности не смогли увенчаться успехом. Благодарю, Господь, Тебя особо за то, что, возможно, Иов был на пределе, как Христос был в Гефсимании и там ангел укреплял. А здесь Ты лично его укрепил. Дорогой Господь, идем к непростым временам. Как-то мы привыкли жить более так спокойно, не задумываясь о серьезных испытаниях и серьезных проблемах. Пусть эти истины когда-то будут наполнены Духом Святым, для того, чтобы они могли возбудить в нас здравый смысл. Но кто уже готов сейчас пробовать упражняться в непорочности и благочестии, укрепи нас в этом решении. Во имя Христа просим, сделай нас способными, насколько возможно, эту истину донести завтра Твоему святому народу. Аминь.
Аминь.